В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено, заявил Гаагский трибунал. Руководство Чечни будет просить российское правительство увеличить бюджет республики. На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию против исламистов. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованной сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожаровац. Бывший югославский лидер, обвинявшийся в военных преступлениях и геноциде, умер 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа. В Сербии некоторые оппозиционные политики утверждали, что Милошевич был отравлен. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в аэропорту Минска группы грузинских наблюдателей на президентских выборах в Белоруссии. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Грузинское дипломатическое ведомство характеризует произошедшее как полное беззаконие и попрание элементарных норм международного права. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал комичным заявление белорусских спецслужб о том, что граждане Грузии якобы готовили теракты в Белоруссии. Грузия все еще находится в ареале действия имперских сил. Это те силы, которые арестовывают наших депутатов и борются против демократических сил в Белоруссии. Те же силы устраивают беспорядки в Тбилиси, не пускают нас в Абхазию, заглушают в Южной Осетии передачи грузинского телевидения. Парламент Грузии в ближайшее время намерен выступить с чрезвычайным заявлением и обратиться к парламентам государств мира с призывом осудить действия белорусских властей. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики, сообщил первый заместитель председателя чеченского правительства Адей Байсултанов. В четверг парламент Чечни отказался принять бюджет на 2006 год. По мнению депутатов, предложенные Москвой деньги недостаточны для восстановления республики после военных действий. Министерство юстиции России готовит законопроект об усилении контроля за миссионерской деятельностью. Об этом сообщил министр юстиции Юрий Чайка на расширенной коллегии Минюста с участием президента Владимира Путина. Недавно в России был принят закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. По мнению правозащитников, российские власти ставят своей целью ликвидацию ряда структур, занимающихся защитой прав человека и гуманитарной помощью. В Ингушетии подорваны железнодорожный состав с нефтью и подстанции сотовой связи. Жертв нет, рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Жители ингушского города Карабулак были разбужены около 2 часов ночи мощным взрывом. Подрыв железнодорожного состава с нефтью произошел в 500 метрах от нефтяной базы «Ингойл». Поезд получил повреждения, однако ни один из 7 вагонов с рельс не сошел. Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Оно обезврежено. По мнению экспертов, в случае второго подрыва вагоны с нефтью наверняка бы перевернулись. Примерно в половине 5 утра в селе Икажево была выведена из строя подстанция сотовой связи «Мегафон». Там сработало взрывное устройство, мощность которого, по предварительным данным, равняется 2,5 килограммам в тротиловом эквиваленте. В связи с этим в республике частично ограничена работа сотового оператора. Это не первый подобный случай. За последние полгода объекты, принадлежащие сотовой связи «Мегафон», были подорваны в Ингушетии 7 раз. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Ленинградской области застрелился солдат-срочник, сообщает агентство «Интерфакс». Причины самоубийства выясняются. В Ульяновске прошли похороны солдата срочной службы, скончавшегося 5 марта в военном госпитале в Южно-Сахалинске. По официальной версии, Марат Динулов стал жертвой несчастного случая, поскользнулся в душе и поранился осколками зеркала. Родители призывника уверены, что он стал жертвой дедовщины. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию по розыску исламских боевиков. С воздуха солдат поддерживают до 50 вертолетов. Площадь поиска 250 квадратных километров в районе города Самара, где в феврале была взорвана шиитская святыня, что привело к крайнему обострению отношений между шиитами и суннитами. В ходе операции уже задержано 50 человек, 30 из них сразу отправлены в тюрьму. Конфисковано значительное количество оружия и взрывчатки. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила надежду, что переговоры с Тегераном по вопросам, касающихся Ирака, окажутся полезными.
Переговоры с иранскими представителями будут носить ограниченный характер. Мы намерены обменяться информацией и поговорить исключительно о проблемах соседа Ирана – Ирака.
Сказала Кондолиза Райс. Вашингтон неоднократно обвинял власти Тегерана во вмешательстве во внутренние дела Ирака и оказании помощи иракским экстремистам. В четверг Тегеран дал согласие на переговоры. Во Франции власти готовятся к новой волне протестов против реформ в системе трудоустройства. На субботу профсоюзы и студенты запланировали проведение совместных массовых демонстраций. В четверг в разных городах страны на улицы вышли до 250 000 человек. В Париже произошли столкновения с полицией, которая была вынуждена использовать водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать студентов возле университета Сорбонны. Запланированные правительством изменения в трудовом законодательстве упрощают не только прием на работу, но и увольнение молодых сотрудников. Федерация еврейских общин России выразила протест в связи с появлением на книжной ярмарке в Москве литературы ксенофобского содержания. Федерация требует от организаторов разъяснений по поводу участия в ярмарке таких издательств, как «Русская правда» и «Алгоритм». Ярмарка «Книги России» проходит во Всероссийском выставочном центре. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Как отметил автор проектов, глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, новая система позволит сократить нелегальную миграцию. В Мексике проходит 4-й всемирный форум по проблемам воды. Тысячи экспертов и политиков обсуждают вопросы, связанные с охраной и разумным использованием водных ресурсов планеты. В мире более 1 000 000 000 человек испытывают недостаток в питьевой воде. Ежедневно от обезвоживания умирают 35 тысяч человек. В четверг в мексиканской столице прошла массовая демонстрация антиглобалистов, протестовавших против возможной приватизации водных ресурсов.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Дарья Жарова. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Соединенных Штатах опубликована обновленная стратегия национальной безопасности. Книга воспоминаний бывших советских военнопленных и угнанных в Германию гражданских лиц представлена в правозащитном центре «Мемориал». Театр «Современник» начинает отмечать свое 50-летие. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Соединенные Штаты оставляют за собой право в случае необходимости принимать упреждающие меры военного характера. Это положение сохранилось в новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которую администрация Белого дома опубликовала в четверг. При этом главной потенциальной угрозой для США в документе назван Иран. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Предыдущая концепция стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов увидела свет в сентябре 2002 года. Она возникла в условиях перехода от доктрины сдерживания времен Холодной войны к концепции учета реальности, в которой обезоруживать врага надо превентивно. Белый дом опубликовал обновленный вариант стратегии. Общественную презентацию документа провел советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли. Он дал понять, что Джордж Буш не собирается пересматривать свою доктрину упреждающей войны. Президент считает, что мы должны помнить наглядный урок 11 сентября 2001 года, состоящий в том, что нам следует реагировать на угрозы до того, как они полностью материализуются. Доктрина упреждения остается актуальной и должна быть органичной частью нашей стратегии национальной безопасности. Как утверждал Хедли, вышесказанное вовсе не означает, что доктрина упреждения, продемонстрированная на Ираке, снова может быть реализована, на этот раз в виде акции против Ирана. Но критики, в числе которых сенатор-демократ Расс Файнголд, полагают, что весь мир именно так и понимает намерения Соединенных Штатов. Президент Тедди Рузвельт 100 лет назад сказал: «Говори тихо, но носи с собой большую дубинку». Нынешняя администрация сопровождает ношение большой дубинки риторикой в повышенных тонах. Но если мы хотим заставить Иран отказаться от ядерного оружия, то нам бы следовало делать это путем негромкой дипломатии. Насколько изменилась стратегия национальной безопасности? безопасности Соединенных Штатов по сравнению с базовым документом 2002 года. Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского института Катона Теда Карпентера. Внесено относительно немного изменений. По сравнению с 2002 годом, более приоритетной задачей стало продвижение демократии. Чуть в меньшей степени администрация уповает на упреждающие акции, но не отказывается от них. Более жесткий язык применяется в отношении Китая и России. И, наконец, Иран поднят на уровень наиболее серьезной угрозы национальной безопасности, в то время как в докладе 2002 года он был представлен лишь в виде одной из проблем, стоящих перед США. В какой же степени описанная в документе озабоченность ядерными устремлениями Ирана означает готовность Соединенных Штатов нанести по нему удар? Совершенно ясно, что американская администрация предпочла бы решить эту проблему либо дипломатическим путем, либо применением экономических санкций Совета Безопасности ООН. Тем не менее, президент Буш и его ближайшее окружение не раз заявляли, что обладание Ираном ядерным оружием будет абсолютно нетерпимо. Исходя из этого, можно предположить, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости использовать военную силу, чтобы не дать Ирану превратиться в страну с ядерным оружием, если даже это и повлечет тяжелые последствия для всего региона. В обновленной стратегии национальной безопасности особняком стоят Россия и Китай. В упоминании об обеих странах звучат нотки не только надежды, но и неопределенности. В частности, говорится о недостатке в обеих странах гражданских свобод. Доктор Карпентер, может ли это означать, что Белый дом ставит путинскую Россию и коммунистический Китай на одну доску? Документ определенно содержит назидательный тон в отношении как России, так и Китая. Огромный акцент сделан на том, что США ожидают благоприятных перемен во внутренней политике обеих стран. Чувствуется, что в отношении России администрация Буша настроена скептичнее, чем в 2002 году. И в этом смысле показательно, что Россия и Китай отнесены к сходным категориям, несмотря на различия в режимах, сказал заместитель директора Вашингтонского института Катона Тед Карпентер. В новом варианте американской стратегии национальной безопасности говорится о том, что Соединенные Штаты готовы тесно сотрудничать с Россией по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес, а также решать проблемы, содержащие расхождение интересов. Вместе с тем, как указывается в документе, желательно, чтобы Россия уважала ценности свободы и демократии у себя дома и не мешала их реализации в тех регионах мира, которые имеют жизненно важное значение для Соединенных Штатов. В новой стратегии администрация Буша особо выделяет борьбу с воинствующим исламизмом, называя ее великим идеологическим противостоянием 21-го столетия. Вместе с тем в документе есть сигналы о готовности Белого дома активнее применять дипломатические средства при решении конфликтов. Однако сохраняется резко отрицательное отношение к деспотическим режимам. В числе таких режимов в документе Белого дома названы Беларусь, Бирма, Зимбабве, Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
За две недели до обнародования новой национальной стратегии США был опубликован доклад американского негосударственного совета по международным отношениям, содержащий жесткую критику внешней политики России и довольно неприятные для Москвы рекомендации администрации Джорджа Буша. Авторы доклада предложили весьма жесткие меры в отношении Москвы, в частности, не прекращая участие России в «восьмерке», вернуться к встречам в рамках 7 промышленно развитых государств и тем самым продемонстрировать Кремлю, что его поведение не укладывается в нормы, принятые среди ведущих демократий мира. Насколько повлиял этот документ, созданный, напомню, неправительственной организацией, на государственную американскую стратегию национальной безопасности, сказать сложно. Однако он выявляет некую тенденцию в изменении отношения американской политической элиты к России. Обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц проанализировал эту тенденцию, эти изменения в своей статье, опубликованной недавно в издании «Ежедневный журнал». Слово Александру Гольцу.
Очень долго извиняющимся тоном западные аналитики говорили о том, что вот сотрудничество с Россией идет вроде бы ничего, но существует разрыв в базовых ценностях. И вот теперь, помимо известной уже констатации того, что в России проблемы с демократией, происходит дедемократизация, то в России проблемы со свободой слова, устанавливается такой мягкий авторитаризм, авторы доклада, современного доклада Совета по внешней политике делают несколько выводов, на которые до них никто не отважил. Они говорят, что дело не просто в разрыве в базовых ценностях, а в том, что этот разрыв приводит к такой внешней политике России, которое уже противоречит американским интересам. От этого доклада легко можно отмахнуться. Ну, подумаешь, несколько людей, большинство из них связано с демократической администрацией США, выступили неким докладом. Точно так же в 1946 году Сталин пренебрежительно отмахнулся от фултонской речи Черчилля. Просто через 3 года появилась НАТО.
Это был Александр Гольц. В Москве 16:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причины самоубийства выясняются. Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с требованием значительно увеличить бюджет республики. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции. Документ предусматривает уголовное преследование за взятки, растраты, отмывание денег, превышение должностных полномочий. Грузинским парламентариям, задержанным вчера в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. Власти Приднестровья сняли все ограничения на проезд транспорта с Украины. Проезд грузовых машин и товарных поездов через украинско-приднестровскую границу был заблокирован после того, как Украина ввела новые таможенные правила. Напомню, на волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени сразу после новостей. Итоговый аналитический выпуск нашей программы. Главные темы сегодня накануне выборов президента Белоруссии. Почему поляков волнует ситуация в этой стране, а россиян нет. Международный Гаагский трибунал о причинах смерти Слободана Милошевича. Каковы результаты медицинской экспертизы? И новая стратегия национальной безопасности США. Какие угрозы Вашингтон считает сейчас для себя главными? Уличные беспорядки в Париже, повторение мая 68-го или ноября 2005-го? Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Его представит Иван Толстой.
Европейский Союз предупреждает Путина, что энергетические распри могут ударить по инвестициям. Так называется статья Стивена Касла в английской Independent. Президент России Владимир Путин сегодня услышит предостережение, что Москва рискует потерять западные инвестиции и технические знания, необходимые для развития энергетической промышленности, если не заключит новый пакт с ЕС, пишет британская газета. Путин принимает у себя председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу в преддверии саммита ЕС, на котором на следующей неделе главы европейских правительств будут обсуждать новую энергетическую стратегию. Встревоженные перебоями поставок в январе, вызванными скандалом между Россией и Украиной, напоминает Independent, европейские лидеры поставили вопрос безопасности поставок на первое место среди приоритетов своей программы. Россия признает, что нуждается в привлечении крупных финансовых вложений извне. Выступая на открытии переговоров «восьмерки» в Москве, министр энергетики Виктор Христенко сказал, что для обеспечения безопасности поставок до 2030 года необходимо сделать инвестиции в эту сферу на сумму 17 триллионов долларов. Другая публикация, которая привлекла мое внимание, названа так «Секретный план Токио». Ее автор Паоло Шалом в итальянской «Карьера де ла Сера». Газета пишет о неизвестном и совершенно невероятном проекте японского императора Йосихито. Проект назывался «Операция Фугу». Фугу, как известно, это исключительно вкусная морская рыба, высший деликатес, который при этом надо правильно приготовить. У фугу смертоносная желчь. Мельчайшая капля ее отправит вас на тот свет в одно мгновение. Желчь фугу считается ядовитее цианистого калия. Так вот, японская операция «Фугу» имела отношение к евреям. Дело в том, что вскоре после революции в России в руки японского императора попала печально знаменитая брошюра «Протоколы сионских мудрецов», фальшивка, изготовленная царской охранкой. Эти протоколы рассказывают о том, как евреи правят миром, как они добиваются могущества и процветания. И японский император Йосихито, понимая, что сами эти протоколы поддельные, позаимствовал из этой брошюрки суть, содержание. Евреи, говорите, такие могущественные, они манипулируют мировыми своими финансами и при этом гонимы. Очень хорошо. Надо им предложить переселиться в Маньчжурию, и они превратят эти места в доходную колонию для империи восходящего солнца. Секретный план. Мираж земли обетованной на краю мира. Возможное спасение на Дальнем Востоке для тысяч евреев, которых преследовали в Европе. Это не содержание фантастического исторического романа. Это базовые положения операции «Фугу», пишет Карьера де ла Сера. Японцы действовали деликатно, тщательно разработали все этапы плана. В Маньчжурию уже переехали сотни латышских евреев, тысячи евреев из Биробиджана. Что особенно странно, из советского Биробиджана 1938 года. Хочется спросить, как воспользовалась всем этим НКВД? Это уже не итальянская газета, это я от себя спрашиваю. Как бы то ни было, внутри японского правительства сформировалась еврейская партия, которая впоследствии стала противницей оси Рим-Берлин-Токио и выступала за альянс с Соединенными Штатами. Император Йосихито, отец знаменитого Хирохито, отправил своего второго сына, принца Чичибу, в Шанхай, чтобы тот изучал иврит под руководством раввина местной еврейской общины. Японский план не сработал, частично из-за объективных трудностей, связанных с огромными расстояниями, частично потому, что гитлеровцы, осознавшие, что происходит, энергично протестовали против действий своего союзника. Переселение евреев и операция «Фугу» резко прервались в 1941 году с началом оккупации России Гитлером и после нападения японцев на Пёрл-Харбор.
Это был обзор публикации в международной печати. Его подготовил и представил Иван Толстой. В Москве в правозащитном центре «Мемориал» состоялась презентация книги под названием «Нам запретили белый свет». Это сборник воспоминаний советских военнопленных, гражданских лиц на оккупированных немцами территориях, остарбайтеров, людей, которые долгое время считавшихся предателями Родины, пособниками врага. С подробностями Кристина Горелик.
Даже спустя 60 лет в российской официальной хронике «Великая Отечественная война» — это прежде всего рассказы о подвигах бойцов Красной Армии, о тяжелом труде тыловиков, трагедии блокадных городов. И очень мало о тех людях, миллионах, попавших в немецкий плен, живших в немецкой оккупации на советской территории, угнанных на принудительные работы, остарбайтерах. «Нам запретили белый свет» — строчка из дневника военнопленного Анатолия Галибина послужила названием к вышедшей в свет книге. В ней собраны уникальные дневники, воспоминания, письма тех людей, которые, пройдя все ужасы войны, попали в советские концлагеря и еще долгое время носили клеймо предателей и пособников врага. Составитель книги Павел Полян. Ему слово.
Дать возможность высказаться тем, кто до сих пор не высказывался, а не маршалу, не генерал-полковнику, не адмиралу и не контр-адмиралу, в этом была задача. Без этих голосов полной военной правды нету. Более того, без этих голосов есть опасность оказаться вообще в плену у неправды.
О том, как относились в СССР даже к детям, которые жили на территории, попавшей под немецкую оккупацию, рассказывает Александр Еворский.
Мне было 10 лет, но до 30 лет я во всех анкетах писал, что был в оккупации. И когда я окончил институт, приехал на Тарновский комбайновый завод с молодым инженером, комсомольцем. Меня включили в рабочую делегацию во Францию на утверждение в горкоме, сказали, он же был в оккупации. И когда за меня заступился Саша Карпов, секретарь райкома комсомола, ему говорят, что вы недооцениваете вообще этого расслевающего факта оккупации на 10-летнего мальчишку. И во всех анкетах этот пункт всегда существовал. По поступлению в институт. Клеймо это было на нас. Именно было клеймо.
«Нам запретили белый свет» – это уже четвертая книга в серии «Человек на обочине войны», посвященной людям, незаслуженно отвергнутым советским обществом. В этой серии вышли воспоминания Игоря Синани, Петра Астахова и Софьи Анвайер. Вспоминает родственник Анвайер Лев Кокин.
Эту книжку она писала всю жизнь. У нее есть такая запись. Я долго не могла продолжать это, потому что сначала невозможно было страшно вспоминать это все. А потом постепенно это ушло, и я стала воспринимать это вроде как кино.
Героев серии «Человек на обочине войны» правозащитники называют жертвами двух диктатур. Историк Павел Полян дополняет картину.
Этот третий круг, в котором они оказались, круг компенсации, да, он вообще в принципе распространился не на всех. Есть целый ряд узников национал-социализма, которые компенсации не охвачены были вовсе, прежде всего, в советские военнопленные. Был сделан вид, как если бы эти военнопленные советские были такие же нормальные военнопленные, как английские, французские, американские, канадские. Сама цифра 3 с лишним миллиона, 3,3 миллиона человек, вторая после числа жертв евреев Второй мировой войны, говорит сама за себя. Это не было случайностью. И после этого говорит, что поскольку в Женевских соглашениях пленные создают предпосылок к получению компенсации, это подлость историческая. В каком-то смысле, если угодно, вот эта вся компенсация, смысл которой для Германии, например, стоял в том, чтобы смыть с себя вот это позорное пятно, эта цель не достигнута.
Таким образом, эти люди, по мнению историка Павла Поляна, стали жертвами не только двух диктатур, немецкой и советской, а еще и сегодняшних демократических государств. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Московское время 16:25. Информационная программа «Время свободы» продолжит региональная тема. Одно из рыбных хозяйств на Среднем Урале приняло решение о разведении осетровых пород рыб, чтобы получать прибыль от массового производства черной икры. Проект считается достаточно рискованным, но в случае успеха должен быть очень доходным. Во всем этом материале корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светланы Кулешовой.
Авторы рискованного и дорогостоящего проекта цитируют российского премьера Фродкова, который сказал, что рыбная отрасль страны в кризисе, есть угроза продовольственной безопасности государства. О перспективах производства уральской черной икры екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Экологи требуют отказаться от потребления черной икры, чтобы сохранить для потомков самих рыб и этот продукт. Килограмм черной икры на мировом рынке стоит $400. Прибыль от такого производства огромная. Ее решил попробовать извлечь Рефтинский рыбхоз. Директор екатеринбургского магазина «Океан» Валерий Байкович за то, чтобы сделать рынок черной икры белым, но сомневается в успехе уральских производителей.
Вот осетровые, они гуляют в море, а идут раститься в Волгу. Качество рыбы совсем другое. И обязательно она должна гулять в море.
Но Рефтинский рыбхоз разводит форели осетровых уже несколько лет. По словам самих производителей, у Свердловской области есть уникальное преимущество. Благодаря многочисленным ГРЭС в регионе самая большая в России площадь незамерзающих водоемов. Но сначала надо вложить большие деньги. Корм для рыб дорогой. Есть и другая проблема. Гидроэлектростанции, которые загрязняют водоемы турбинным маслом. На памяти у главного инженера рыбного хозяйства Анатолия Шестакова уже несколько таких случаев.
Старооборудование, значит, обходы чаще делать надо. Потому что целая неделя прошла, неужели не видели пятно? Организм доживой, у нас большая концентрация масел, нефтяных продуктов. Она отлаживается в костях и в мясе.
Житель России съедает за год только 15 килограммов рыбы. Согласно федеральному закону о потребительской корзине, потребление рыбы должно вырасти до 16 килограммов. Врачи говорят, что полноценным питанием станет, если россияне будут съедать рыбы в полтора раза больше. Уральские рыбные хозяйства тоже не прочь внести коррективы в законодательство. Ведь они вынуждены выращивать форель и толстолобика в садках. По закону, пущенное в свободное плавание рыбы принадлежат государству. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала, и Евгений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра. Осетровые и Урал. Насколько это совместимое понятие?
Водились у нас осетровые рыбы в реке Тавде. В связи с загрязнением этих рек, конечно, численность их уменьшилась. В Тюменской области условия для осетровых в естественной среде сохранились более хорошие. Сейчас там уже налажено производство осетровых рыб в больших количествах, и в том числе производство икры. Технология разведения осетровых в искусственных условиях, она уже была применена в Рефтинском рыбхозе. Наш институт тоже принимал в этом участие в 97-98 годах. Причем удавалось сохранить производителей живыми. Очень дорогие корма, и тему пришлось приостановить.
По-моему, корма не стали дешевле.
Если найдутся деньги, которые кто-то вложит, расчеты показывают, что прибыль должна быть. В наших реках более рационально использовать сиговые рыбы и вот некоторые лососевые. То есть я считаю приоритетом создание питомника по выращиванию молоди сиговых рыб. Это у нас и сик, это пелядь, он же сырок, рипус, чир и многочисленные гибриды этих рыб.
Евгений Цурихин, зав. Сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра, выступает за сиговых. А Виталий Алексеевич...
За 2005 год оборот средств в промышленном рыболовстве Свердловской области составил не более 20 миллионов рублей. И для интереса я посчитал, сколько тратят рыболовы любителей. Так вот, по городу Екатеринбургу только у меня получилось около 500 000 000 рублей в год. В основном уходят за пределы Свердловской области. Соседние, из-за того, что наши водоемы стали не удовлетворять уловами рыболовов-любителей, и мне кажется, нужно подумать специалистам, правительству о том, чтобы часть этих средств оставалась здесь.
Одно из среднеуральских рыбных хозяйств намерено поставить на поток разведение осетровых и производство черной икры. Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала. И Евгений Цурихин, завсектором рыбоводства Уральского филиала Госрыбцентра, не одобряют эту затею. По их мнению, Свердловской области стоит озаботиться восстановлением численности исконно уральских пород рыбы.
С гостями екатеринбургской студии «Радио Свобода» беседовала наш корреспондент Светлана Кулешова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодняшний выпуск из Петербурга. Его проведет мой коллега Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник, сообщает агентство «Интерфакс». Причины самоубийства выясняются. В Ульяновске сегодня прошли похороны солдата срочной службы Марата Динулова, скончавшегося 5 марта в военном госпитале Южно-Сахалинска. Родители призывника уверены, что он стал жертвой дедовщины. Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики. В четверг парламент Чечни отказался принять бюджет на 2006 год. По мнению депутатов, предложенные Москвой деньги недостаточны для восстановления республики после военных действий. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции. Документ предусматривает уголовное преследование за взятки, растраты, отмывание денег, превышение должностных полномочий. В феврале закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В городе Кинешма Ивановской области по обвинению в попытке фальсификации итогов выборов мэра задержаны несколько человек, в том числе кандидат от «Единой России», исполняющий обязанности мэра города Юрий Вахотин. Власти Приднестровья сняли все ограничения на проезд транспорта с Украины, проезд грузовых машин и товарных поездов через украинско-приднестровскую границу был заблокирован после того, как Украина ввела новые таможенные правила. На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию по розыску исламских боевиков. Уже задержаны 50 человек, 30 из них сразу отправлены в тюрьму. Конфисковано значительное количество оружия и взрывчатки. Во Франции власти готовятся к новой волне протестов против реформ в системе трудоустройства. На субботу профсоюзы и студенты запланировали проведение совместных массовых демонстраций. Еще одна сегодняшняя тема. Грузинским парламентариям, задержанным вчера в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. 9 депутатов, которые собирались наблюдать за президентскими выборами в составе делегации ОБСЕ, смогут вернуться в Тбилиси ближайшим авиарейсом в субботу. Министерство иностранных дел Грузии выразило решительный протест в адрес белорусских властей. Напомню, что в воскресенье 19 марта в Белоруссии пройдут президентские выборы. Бывшие президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенца выступили сегодня в печати с призывом к демократическим странам не признавать итоги этих выборов, поскольку избирательная кампания в Белоруссии была проведена нечестно и с нарушением гражданских норм. Такую оценку разделяет польская общественность. В Польше движение в поддержку белорусской оппозиции имеет многолетнюю традицию и развивается не только на политическом уровне. В Варшаве и других польских городах проходят публичные акции в защиту демократии в Белоруссии. О причинах этого явления мой коллега Андрей Шарый говорил с независимым варшавским журналистом и политологом, хорошо знающим ситуацию в Беларуси и России, Зигмунтом Дзинчаловским.
Почему полякам есть так много дела до того, что происходит в Беларуси?
Мы одинаковую ситуацию наблюдали во время украинских событий, которые тоже здесь произвели очень большие впечатления, и что тоже удивительно, особенно на молодом поколении. Поляки романтики, по большому счету, имеют большой опыт борьбы с режимом, с оккупантом. Если мы можем кого-нибудь поддержать, мы это охотно всегда делаем. особенно сейчас, когда речь идет о наших соседях. Во-вторых, не надо забывать, что Беларусь, я не помню точных данных сейчас, но живет достаточно большое польское меньшинство. Связи через границу, они очень крепкие. И вообще вот эти границы между Польшей, Белоруссией, Литвой и Россией в этом небольшом уголочке, они такие искусственные, потому что там народ привык жить столетиями вместе. Это все происходит прямо у нашего соседа.
Ну вот вы говорите о тех симпатиях, о романтике, которые присущи польскому народу. А русскому народу такая романтика не присуща? Почему большинство россиян совершенно апатично относятся к тому, что происходит в Беларуси? Как вы считаете?
Ну, во-первых, у россиян есть собственные проблемы, которые они тоже не решают. Поэтому они же понимают, как бы, мне кажется, у россиян есть больше понимания реальной политической обстановки. Чего мы можем достигнуть, а чего нет. Если мы понимаем, что чего-то достигнуть нельзя, потому что препятствия слишком большие, и нам надо выступать против очень крепкого противника, то, может быть, скорее всего, кроме как уже экстремальных ситуаций, типа Отечественная война, тогда вот мы этого делать не будем, потому что это слишком рискованно, и ограничимся разговорами на кухне, у которых тоже очень крепкий такой потенциал, потому что они формируют общественное сознание, но все равно это не то же самое, что выйти на митинг, митинговать и брать на себя все эти риски, которые связаны с борьбой с сильным государством. Поэтому, не решая собственных вопросов, они не берутся за решение вопросов Беларуси.
Многие обозреватели говорят о том, кто такой Лукашенко, и политический профиль его известен. Однако, даже если бы выборы были честные, все-таки, вероятнее всего, за Лукашенко бы проголосовали. Он пользуется некой народной поддержкой. Путин тоже пользуется довольно заметной поддержкой в России. И такое впечатление, что и россияне, и белорусы выбирают стабильность, а не демократию, а не личную свободу. Почему поляки выбирают свободу, а не стабильность?
Это как бы основано на нашей собственной политической традиции. Знаете, у нас был отличный, такой великолепный философ, историк, мыслитель 19-го столетия, который эмигрировал из Польши после поражения Ноябрьского восстания 1831 года. Его фамилия Мавриций Мохнацкий. Он был одним из радикалов этого восстания, призывая к мобилизации народных масс и так далее, и так далее. И был и левых взглядов. Когда он приехал в Париж, он написал отличную историю этого восстания, которая начинается с одной удивительной строчки, которая лучше всего характеризует поляков. И он написал, что поляки бунтуют, когда у них крепкое государство и крепкий режим, потому что они вынуждены это делать. Терпеть этого нельзя. И они, конечно, бунтуют, когда слабое правительство и слабый режим, потому что они это могут сделать. Вот поляки в какой-то степени являются анархистами. Так сложилась наша история, что за последние 200 лет нам приходилось все время бороться. И случайно Уинстон Черчилль сказал о поляках, что бороться с ними против кого-то – это удивительно. А вот что-то строить вместе – это противно, потому что поляки как бы… Вот ситуация, когда надо что-то строить, и мирным путем они как-то начинают ругаться. Так сложилось исторически, что вот в деле бунта мы как бы превосходим других.
Как вы считаете, такие настроения могут перекинуться на соседнюю вам Белоруссию, где заметное польское меньшинство? Или все-таки тип белорусского народа совсем другой, известен этот народ своим спокойствием, рассудительностью, как говорят часто в России, и это означает, что им так под Лукашенко жить всегда?
Мое впечатление такое, что вот такой мобилизации народных масс, с которой мы столкнулись во время оранжевой революции в Киеве, конечно, этого не происходит. Произойдет. И вряд ли мы увидим польские флаги на центральной площади Минска, так как мы их видели на Майдане. Но все равно то, что мы знаем, потому что тут наша пресса, наши СМИ, они забиты информацией из Беларуси. Это, пожалуй, главная международная тема дня. Я так понимаю, что поляки на самом деле способствовали некоторой мобилизации оппозиционного движения на Беларуси. Это, конечно, не та ситуация, которая была еще полгода назад. Явно мы наблюдаем признаки вот такой мобилизации, возврата к ситуации до выборов, после выборов, даже если побеждает Лукашенко, мне кажется, не будет.
Это был польский журналист и политолог Зигмунд Дзинчаловский. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 16:38. Продолжаем программу «Время свободы». Свое 50-летие театр «Современник» начнет отмечать на телевидении. Телеканал «Культура» будет показывать его спектакли по субботам, начиная с 18 марта. В самом театре юбилейный вечер назначен на 15 апреля, рассказывает Марина Тимашева.
Современник придумал несовременный юбилейный вечер. Современно принимать поздравления и показывать капустник, звать богатых и властных гостей, деятелей шоу-бизнеса, телекамеры и журналистов. Ничего этого не будет. В зал пустят только тех, кто участвовал в истории создания театра, весь его коллектив и 250 зрителей, причем не всяких, а специально отобранных. С начала сезона в фойе «Современника» стоят стеклянные колонны. В них, по просьбе театра, зрители опускают записки. Авторы самых интересных соображений об истории и практике «Современника» получат право увидеть спектакль «Крутой маршрут», а потом допоздна разговаривать с режиссерами и актерами театра. Галина Волчек считает, что всем хорошим театр обязан зрителям. Ровно с тех пор это началось, как 17 апреля 1956 года показали «Вечно живых».
Та самая ночь в школе-студии МХАТ, когда мы сыграли свой спектакль «Вечно живые» первый раз, это было наше желание им себя предъявить. Но они не ушли, и они призвали нас продолжать. И к тому, что мы не имеем права расходиться. Как бы их наказ, вот это обсуждение, оно дало нам импульс на 50 лет.
Накануне юбилея 11 апреля «Современник» покажет премьеру «Пяти вечеров» Александра Володина. В 58-м году театр ее уже играл с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Лилией Толмачевой и Аллой Покровской. Теперь пьесу ставит Александр Огарев, а главные роли сыграют Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Галина Волчек на вопрос о спектакле отвечает.
Почему я хотела, чтобы это сделал молодой режиссер, который не обременен никакими даже воспоминаниями? Он не видел никаких спектаклей ни Товстоногова, ни нашего спектакля. Это было мое принципиальное желание, чтобы человек на этих людей, на нас тогдашних, посмотрел из сегодняшнего дня. Короче, вот все для меня лично сошлось в том, что мы должны вернуться к этой пьесе. Для меня это было важно, что это взгляд сегодняшнего молодого режиссера на тех людей, на ту жизнь, на нас тех.
В театральных кругах поговаривают, что до ума спектакль доводит сама Галина Волчек. Значит, есть надежда на то, что взгляд на людей того времени будет таким же влюбленным, каким был он у автора пьесы и у того легендарного спектакля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
В наших обзорах мы уже рассказывали о публикациях в русском политическом интернете, посвященных попыткам администрации президента Путина сформулировать некую новую идеологию и тем самым заполнить вакуум, образовавшийся в России после краха коммунизма. Много шума наделало, в частности, выступление замглавы президентской администрации Владислава Суркова перед партактивом «Единой России». На политических интернет-сайтах его оценивали иронически, эмоционально и иногда даже восторженно. Теперь пришло время для концептуального анализа всего идеологического курса путинской администрации. В газете «РУ» появилась статья Дмитрия Бодовского под названием «Наброски священного текста», где он дает подробный очерк истории, содержания и возможного приложения новой идеологии российского государства. Начнем с истории.
Первые письменные источники по современной кремлевской идеологии относятся к осени 2004 года. Среди них выделяются интервью заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова «Комсомольской правде», а также появившееся несколько позже, в начале апреля 2005 года, идеологическое интервью главы президентской администрации Дмитрия Медведева журналу «Эксперт». Ключевым событием в идеологическом взрослении Кремля стало и прошлогоднее послание президента Федеральному собранию, где идеологическая нагрузка уже не просто явно ощущалась, но стала вещью системообразующей.
Далее Дмитрий Бодовский останавливается на последнем выступлении Суркова, в котором, как он считает, новая идеология изложена наиболее подробно.
В выступлении Суркова фактически открытым текстом признано, что постпутинский период развития и функционирования российской власти как внутри страны, так и за рубежом будет периодом идеологическим.
На самом деле, как считает Бодовский, все это новейшее российское идеологическое конструирование предназначено для одного – для того, чтобы безболезненно провести в 2008 году операцию «Преемник»,
преемник Путина не сможет предоставить политической системе такого ресурса самовоспроизводства и устойчивости. Напротив, сама конструкция политического режима должна будет играть роль костыля для нового президента. Но для этого, помимо уже существующих и постоянно укрепляемых в последние годы механизмов политического управления, нынешнему политическому режиму не хватает цементирующего раствора официальной идеологической доктрины.
Автор статьи в газете «РУ» Дмитрий Бодовский уточняет, что новая российская государственная идеология является вынужденной и даже договорной.
Если сегодня мы говорим об идеологическом проекте, именно о проекте, который во многом носит вынужденный технологический характер, то это связано только с тем, что действительно в 2008 году необходимо поменять персональную популярность Путина как основной источник стабильности и легитимности этого режима на какие-то иные основания, то есть на какие-то содержательные договоренности, отчасти, возможно, идеологические, причем не только с российским обществом, но и с международным сообществом. И именно из этого и возникает необходимость сформулировать ту или иную систему таких договоренностей двухсторонних, точнее трехсторонних уже как бы нынешнего политического режима и с международным сообществом, и с российским обществом. Вот это оформление подобного идеологического проекта будет носить характер глобального проекта для России с определением ее места в мире и с определением того, какие задачи российское общество глобальное должно решать в предстоящие несколько десятилетий.
Дмитрий Бодовский, обозреватель сетевой газеты «РУ». Русский политический интернет, Кирилл Коблин.
Московское время 16:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные Международным трибуналом в Гааге. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причины самоубийства выясняются. Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции. В городе Кинешма Ивановской области по обвинению в попытке фальсификации итогов выборов мэра задержаны несколько человек, в том числе кандидат от «Единой России», исполняющий обязанности мэра города Юрий Вахотин. Грузинским парламентариям, задержанным вчера в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. Власти Приднестровья сняли все ограничения на проезд транспорта с Украины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше необходимого минимума, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Доля просроченной задолженности по кредитам частных лиц в 200 крупнейших банках России в 2005 году составила 3,5%, сообщила представитель Центрального банка Галина Петрова. В целом, по банковскому сектору этот показатель в прошлом году, по ее данным, составил чуть менее 2%. Вместе с тем, как прогнозируют эксперты, в перспективе доля просроченной задолженности по кредитам населению будет расти. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина объясняет это возрастающей конкуренцией на рынке потребительского кредитования.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом, и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенностью.
Россия готова принять предложение Соединенных Штатов и присоединиться к международному сотрудничеству в области создания ядерных реакторов четвертого поколения, сообщил сегодня руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. В среду министр энергетики США в Москве официально предложил России вступить в международный проект, связанный с разработкой и созданием нового типа ядерного реактора. В нем сейчас участвует более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Финансирование инвестиционных проектов из Государственного инвестиционного фонда начнется в России в четвертом квартале 2006 года, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Конкурс по отбору проектов будет объявлен 20 марта, а итоги его первого этапа – в середине июня. По прогнозу правительства, более половины всех заявок на финансирование будут связаны с развитием транспортной инфраструктуры. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Правительство сейчас предлагает несколько очень серьезных инвестиционных программ. Мы рассматривали программу по развитию транспортных услуг. Это в первую очередь, конечно, дороги, железные дороги, порты, аэропорты. Очень серьезная программа на общую сумму более 300 миллиардов рублей. Смысл ее не только в том, чтобы за счет исключительно бюджетных средств это делать, но и привлекать частный капитал.
Количество абонентов сотовой связи в России в феврале увеличилось на 1,1% по сравнению с январем и составило примерно 130 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть число проданных контрактов в расчете на 100 человек, составило 89,3% на процент больше, чем в предыдущем месяце. Российские власти в 2006 году в рамках национального проекта образования намерены предоставить талантливой молодежи 2500 грантов на общую сумму 200 миллионов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, необходимо рассмотреть возможность дифференциации размеров грантов в зависимости от степени значимости и уровня достижений их соискателей.
Наши усилия должны работать, естественно, на единую общую цель. Работать на открытие талантливых, амбициозных молодых россиян для того, чтобы создать новые возможности в образовании, в карьерном росте и в целом в самореализации таких молодых людей. Неправильно было бы, как это у нас часто происходит, сводить только к раздаче денег. И основная цель – сформировать реально работающую систему поиска и патронирования талантливой молодежи. Систему, о которой давно и много говорят, но которой пока у нас нет.
Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о повышении лимита государственного долга на 781 миллиард долларов. Теперь он составит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 всего объема американской экономики. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Британская компания Vodafone, крупнейший в мире оператор сотовой связи, продает свое подразделение в Японии компании SoftBank, второму среди японских интернет-провайдеров. Сумма сделки составит почти 15,5 миллиардов долларов. В 2001 году Vodafone купила третьего в Японии оператора сотовой связи компанию J-Phone. Однако все попытки внедрить в Японии европейский стандарт мобильной связи третьего поколения оказались неудачными. Как и в США, где британская компания владеет 45% акций второго по величине оператора сотовой связи Verizon. Из заявлений руководителя Vodafone следует, что теперь компания сосредоточится на главном для себя европейском рынке. Курс доллара на сегодня 27 рублей 81 копейка. На выходные понедельник 27.70. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки. Курс на следующие дни 33.68. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит наша рубрика «История Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В замке Хэмптон-Хаус в графстве Дорсет открылась выставка некогда жившей здесь и скончавшейся в Англии русской художницы Марии Воробьевой-Стебельской, известной под псевдонимом Марьевна, рассказывает Наталья Голицына.
В одном из самых живописных уголков Англии в графстве Дорсет расположен старинный замок 15 века Итель Хэмптон-Хаус. Нынешний его владелец Патрик Кук вспоминает, что с детства слышал от своего деда рассказы о людях, живших в нем на протяжении 5 столетий. Когда Патрик вырос и сам стал владельцем замка, он решил восстановить его историю и поподробнее познакомиться с его бывшими обитателями. Среди них он обнаружил русскую художницу, имя которой поначалу заинтриговало его своей экзотичностью и трудной для англичанина произносимостью – Мария Воробьева-Стебельская. Он прочитал автобиографию художницы и узнал, что она подписывала свои картины псевдонимом Маревна, принадлежала к тому же кругу французских художников, что и Жорж Брак, Анри Матисс, Фернан Леже, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни. Узнал, что она была близко знакома с Максимом Горьким, Жаном Кокто, Ильей Эренбургом, что была любовницей Диего Риверы, от которого у нее родилась дочь, что почти всю жизнь Маревна прожила во Франции и Англии, а с 1949 по 1957 год жила с дочерью в Итель Хэмптон-Хаусе и скончалась в Лондоне в 1984 году в возрасте 92 лет. Среди ее картин Патрик Кук обнаружил портрет зятя Маревны, мужа ее дочери Марики, издателя Родни Филлипса, который был владельцем Итель Хэмптон-Хауса до 1957 года. Кук связался с его сыном, внуком Маревны, Дэвидом Филлипсом, и выяснил, что в семье сохранилось довольно много картин бабушки. Как раз в это время, в 2004 году, в Третьяковской галерее с огромным успехом прошла первая со времени ее кончины персональная выставка этой полузабытой на родине художницы. Это навело Патрика Кука на мысль организовать такую же выставку в своем доме, где Маревна создала немало картин. Внуку Маревны идея выставки понравилась, и он предоставил для нее около 20 картин и рисунков бабки. Патрик Кук нашел также нескольких коллекционеров, которые согласились дать для выставки принадлежащие им работы русской художницы. На днях состоялось официальное открытие выставки работ Марии Воробьевой-Стебельской. Со временем часть картин будет заменена другими ее полотнами. Всего в распоряжении Патрика Кука около 100 работ Маревны. В Женевском музее Пти-Пале экспонируется автопортрет Маревны. Сохранились и ее портреты кисти Модильяни и Риверы. С них на нас смотрит миловидная хрупкая женщина, о которой Илья Эренбург в своих мемуарах пишет, что она выглядела экзотичной, была наивной и требовала правды, прямоты и честности. Кстати, своим псевдонимом Маревна обязана Горькому, с которым познакомилась на острове Капри и который называл ее именем этой сказочной морской царевны. До конца жизни Маревна оставалась верна двум художественным стилям парижской школы эпохи своей молодости – кубизму и пуантилизму. Патрик Кук, организовавший в своем замке выставку ее работ, считает, что творчество Маревны в равной мере принадлежит трем странам – России, Франции и Англии. Сохранилось ли в Итель Хэмптон-Хаусе что-либо, что напоминает о пребывании в нем Маревны? – спросила я Патрика Кука.
На самом деле домом владел ее зять. Это он продал его моему деду в 1957 году. Дед въехал в дом со своей мебелью, так что у нас нет мебели, оставшейся с того времени, когда здесь жила Маревна. Что сохранилось с тех времен, так это великолепный сад. Очень интересно наблюдать, как он запечатлен в живописи Маревны. На ее картинах, которые у нас висят, изображен французский сад. Этим картинам 50 лет, но сад сохранился в том виде, в каком он изображен на ее картинах.
Помнят ли Маревну в Дорсете?
Когда Маревна жила в Дорсете, она встречалась со многими людьми. У меня бывают люди, которые говорят, что помнят ее пребывание здесь. Она оказывала заметное влияние на светскую жизнь того времени.
А вы не хотели бы превратить нынешнюю выставку в постоянную экспозицию работ Маревны, создать своего рода ее музей в своем доме?
Нам бы очень хотелось выставлять работы Маревны в нашем доме как можно дольше. 9 лет она жила здесь и писала картины. У нас есть ее работы, которые относятся ко времени ее пребывания в Этельхэмптоне, и они могли бы демонстрироваться на ее постоянной выставке. Это, конечно, зависит от того, захотят ли владельцы картин передать их нам на хранение. Семья Филлипсов была очень любезна и предоставила для выставки часть своей коллекции. И если она согласится оставить ее здесь на более длительное время, мы были бы рады ее экспонировать.
С Патриком Куком, владельцем замка Хэмптон Хаус, организовавшим выставку работ Маревны, беседовала лондонский корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это ситуация в Белоруссии накануне президентских выборов в этой стране. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» после объявлений и выпуска последних известий.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мои выступления за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода».